Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, я хотел бы вас перед исповедью определенным образом не просто настроить, как-то сориентировать. Вот достаточно общая ошибка пришедших на таинство христиан заключается в том, что человек, когда приходит на таинство, он считает, что смысл таинства в том, чтобы сказать о своем плохом поведении, в котором обличает совесть, и очистить тем самым свою душу. Вот если я полагаю этот смысл, да, то таинство не произойдет. Потому что я как пришел с мыслью о себе, так и в самом таинстве тоже с мыслью о себе. И тогда я ухожу с таинства тоже с мыслью о себе. Бог не взыскан. И именно поэтому мы очень часто не само таинство для нас важно, а что там будет дальше у меня? Вот как у меня теперь жизнь устроится после таинства? А само-то таинство как раз, то есть таинственная встреча с Богом, она, к сожалению, так и не получается. Именно в силу того, что мы Бога не взыскиваем в таинстве. Почему и таинство называется? Таинственная встреча с Богом. Ее нет, если я не с Богом ищу встречи, не взыскиваю Его своим покаянием. Когда я думаю не о том, что главное общение как раз со мной, где я обретаю именно общение с Богом, это покаяние, а когда я жду, что вот у меня как-то очистится душа, и я теперь буду вот с некой своей собственной чистотой ходить. Это иллюзия, потому что некая собственная чистота у человека принципиально быть не может. Мы без нее родились. Именно поэтому именно православная церковь говорит о том, что младенцы грешные. Потому что православная именно церковь говорит о том, что грех – это болезнь. А уже как результат болезни – это проступок и преступление. А болезнь как раз – отсутствие Бога в человеческой душе. И поэтому человек живет не Богом, а живет своей персоной. Вот как захотел стать Богом, ведь в этом как раз смысл вкушения от метафизического древа добра и зла, да? Сам хочу быть Богом, сам хочу владеть этой вселенной. Так мы для себя, мы такими и рождаемся, для себя мы действительно самое главное. Центр вселенной – это я. И отсюда, в общем-то, все наши страхи разнообразные, все наши тревоги. Еще ничего не случилось, а мы уже печалимся и унываем, потому что столько у нас там разных, самых разнообразных картин внутри, в сознании возникает, а вдруг отнимется, что имеем. И вот часто очень мы как раз, обратите внимание, там исполняем правила. Для чего? Чтобы у нас получился день. И нам кажется, что жизнь – это некая динамика событий. Ну вот представьте себе, если у нас может быть очень динамичная там как раз жизнь по своему наполнению работы, там учебы, мы много чего превзошли. Там, в ремеслах, в науках, в искусствах. Но если у нас нет человека, с которым бы мы могли теплым словом перемолвиться, у нас есть жизнь? Да нет ее. Хоть весь мир мы приобретем, но жизни у нас нет, пока у нас нет сердечных отношений с кем-то. Пока не появляется в нашей жизни какой-то человек, с которым у нас возникает теплые сердечные отношения. Жизнь, оказывается, это не динамика событий, не существование во времени. А жизнь появляется у человека только тогда, когда появляются с кем-то вот те самые сердечные отношения искомые. А вне этих отношений никакой жизни нет. И всегда, вне зависимости от того, как бы ни наполнена была жизнь событиями, но если действительно ломаются отношения с человеком, который дорог, да? Если были вот эти отношения, и вдруг они даже не умерли, а снизились. И все, человек ощущает оставленность. одиночество, хотя вроде бы столько всех и событий, столько людей вокруг, а человек внутри одинок, и жизни нет. Вот это переживание смерти. Не случайно святые отцы очень четко, они же не метафористы, не метафоры говорили, они очень четко просто констатировали факт. Что такое печаль, что такое ныне? Смерть души. Человек совершенно замкнулся на себе. И единственное отношение, с кем есть, это самим собой, жаление самого себя. Ведь любая печаль, любое уныние, это как раз все меня оставили. Я жертва. Вот меня обижает кто-то, да? А душа отчуждается сразу и от обидчика, и от Бога, и от любого ближнего. Любовь становится дальней. И поэтому-то и критерий, я с Богом или нет. Для меня человек ближний, тогда я с Богом. Тогда у меня молитва Бога есть, есть общение. А вот если я вне общения с Богом, здесь для меня любой ближний дальний, даже самый родной человек, все равно я себя всегда поставлю во главу угла. Поэтому всегда критерии отношения с Богом, это критерии, это всегда какие у меня отношения с данным конкретным человеком, в данный конкретный момент, да, такое отношение к Иисусу Христу. Именно поэтому он себя, о себе говорил, вот кто что-то сделал или не сделал братьям моим меньшим, то сделал или не сделал мне. Причем он всегда из-за жертвы, из-за обидчика, потому что понятно же, у нас вот у таких с безбожной душой, да, эгоцентристов и эгоистов, у нас всегда отношения такие. Обидели нас, мы вроде бы жертвы, но по ответному чувству внутреннему мы точно такие же насильники. Мы хотим всегда, по естественному чувству, мы хотим ответить всегда той же монетой. У нас нет христовых чувств ответа. Именно поэтому всегда святые отцы как раз красной нитью у них проходит то. Хочешь узнать немощь своей души? Вот попробуй, живи непосредственно по заповедям Божьим. Попробуй их исполнить. И вот только тогда человек видит, да, совершен, моя жизнь совсем иная. Я вовсе не блажен, когда хочу исполнить Твою волю, Господи. Как только Твою волю исполняю, я вижу, у меня желание прямо противоположное. Какая же там нищета духа? Я свою волю ищу. Но обратите внимание, как только вот нашу волю, с нашей волей с кем-то не, кто-то не согласен, да, сразу начинаем настаивать на своем. И вот мы не можем принять правоту неправого. Мы не можем просто взять и потерпеть человека, да? Вот разрешить ему с нами не согласиться. Как это сложно. А ведь блаженные нищие духи, духом как раз-то об этом и речь, что я не хочу своей воли искать, Господи, мне Твоя воля нужна. Вот я хочу, чтобы моя душа была совершенно согласна с Твоей волей так же, как человеческая воля была согласна с Божественной волей в Иисусе Христе. Но как только мы хотим как раз исполнить Его жизнь, у нас не блаженство, а боль. Блаженны плачущие, говорит, вот сейчас как раз заповеди блаженства. Мы часто плачем, но плачем иногда, иногда и слезами, но и без слез. Любая печаль – это плач. Но только ведь в этой печали мы не блаженны. Блаженны плачущие только те, кто как раз вот тем самым сокрушенным духом вошел в общение с Богом, нашел Его. Именно покаянием своим нашел. Нашел как раз тем, что, Господи, нет во мне жизни, но Ты меня такого принимаешь, такую. Ты меня как грешника, грешницу принимаешь. И если я вижу Его милость как раз по отношению ко мне, что Он меня не покидает в связи с грехами, что Он неправедности моей какой-то иллюзорной ищет, а Он ищет именно моего обращения, чтобы я увидел, посмотрел на Его божественную жизнь, на божественную жизнь, которую вел человек Иисус Христос, да, Бога-человек. И вот сравнил свою жизнь с Его. Господи, у меня такого нет. Но Ты меня в покаянии принимаешь именно в общении с собой и даешь мне возможность общей жизни с Тобой. Если человек увидел вот эту милость Его, да, то он тогда явит милости любому встречному поперечному. Как его Бог терпит, как ему, этому человеку дает милость, снисхождение и понимание. Но такой человек будет давать как раз то самое милость, понимание и снисхождение любому другому встречному и поперечному. Да потому что у него общая жизнь со Христом. И тогда он как раз Христовыми глазами может посмотреть на любого другого. Только тогда он блажен. Блаженство не в том, что я что-то делаю, а блаженство в том, что я в себе Христа ношу. И тогда я о себе как раз забываю. Знаете, вот у людей возникает, а как мне, что значит пережить Бога, что значит почувствовать Бога? В том-то и дело, когда я ставлю такой вопрос, то я никогда Бога не почувствую, не переживу. Потому что я снова себя поставил угла в угла. Вот тот самый первородный грех, да, замкнутость на самом себе. Вот критерий, во мне Бог или не во мне. Если Он во мне, я себя забыл. Я тогда переживаю другого. Вот как раз те самые отношения с другими становятся искомыми. Самое главное, что не просто самое отношение, а тот человек, который эти отношения вызвал. Человек другой становится для меня главным. Вот это как раз и есть. Человек в Боге, а Бог в человеке. Об этом-то как раз и говорил апостол Павел. Что уже не я живу, а живет во мне Христос. Именно тогда, когда человек о себе забыл, когда он о другом человеке помнит, когда его жизнью живет, вот тогда Христос во мне. А пока я думаю, какую там эйфорию переживу от того, что вот я сейчас причащусь, я закрыт для Бога. Для меня главное не Бог, Бог тогда становится для меня функцией. Не общение с Ним важно, а важно пережить именно какое-то сладкое чувство. Блаженство не в сладком чувстве, а блаженство в отдаче себе. И начало как раз этого, напряженная совесть, разбуженная совесть, добрая совесть, которую мы просим у Бога, чтобы Он дал нам сокрушенный дух для общения с Ним. И в исповеди поэтому главное не грехи и не покаяние даже в грехах, а главное в покаянии взыскать Бога. Потому что любые грехи как раз свидетельство о том, что я, Господи, был без Тебя. И вот поэтому грехи, которые я Тебе исповедую, они для меня были значительно слаще, чем Ты. Я Тебя на них разменял. Я был одинок. Я был только с самим собой, но без Тебя. И поэтому интересы свои я поставил гораздо выше, чем все, что угодно. Чем Ты, чем любой ближний, чем любой встречный и поперечный. Прости. Все грехи только об этом. Это только свидетельство нашего внутреннего состояния, души, которая хочет сама быть Богом, хотя хочет сама быть царем, хотя хочет своей воли в этой жизни и не ищет воли Божьей. Состояние души вне общения с Богом. Вот для того-то и даны Богом таинства. У нас отношения с Богом такие. Мы робко-робко делаем шаг навстречу, причем с большим напряжением. Мы просто поставляем себя, причем, как правило, у нас общение ограничивается именно правилами. А вне правил у нас может вообще все умереть. И редко-редко, когда у нас появляются какие-то действительно творческие, покаянные, живые какие-то слова Господу Богу и благодарные. Дай Бог, когда они появляются. Это просто милость Господня, опять же. А не некое вот наше такое... наша чемпионская некая духовность, милость Божия, снисхождение Его. Но в таинствах как раз это не некий относительный робкий шажок, как у нас по отношению к Нему, а в таинстве всецело мы Его принимаем. Но для этого нужно как раз открыть Богу, знаете, вот открыть Богу душу, говорится, вот достойно или недостойно причаститься, да, в абсолютном смысле достойно причаститься нельзя, но просто достойно я только тогда, когда я Христос. Но тогда мне уже и причастие не нужно. Но достойно подготовиться относительно себя можно. Взыскать свою совесть без лукавых самооправданий. Когда я вижу, что мое падение не результат ситуации каких-то разных, очень неприятных там самых разнообразных обстоятельств вокруг меня. Не результат, вокруг злые люди живут. Не результат того, что вокруг меня грешники окружают и не дают мне, праведнику, праведно жить. А просто жизнь открывает мои немощи души, злоб моей души. души, которая ищет свою волю, а не Божью. Давайте вспомним, а часто ли мы вспоминаем, просто что-то делаем или не делаем, когда вспоминаем какие-то заповеди Божьи. Вот те же заповеди блаженства. Насколько наше понимание сейчас совершенно какое-то вывихнутое по поводу их. Вот, как мы часто смотрим на себя как на миротворцев, когда мы пытаемся кого-то помирить. Кого-то, кто поссорился. Но миротворец-то не тот, кто мирит ссорящихся, а как раз тот, который внутри вот этой воли, на которого клевещут, которого хулят, которого проклинают, которого гонят. Кто самый главный миротворец? Христос, на которого все и падало. Но вот он-то как раз простил своим распинателям, вот и прости, вы не ведут, что творят, да? Ну так он может сказать и о любом другом, простите их, потому что на него все падало, но он простил. Если он говорит, прости их, то как другой-то может не простить? На него так не падает. Вот так же и у нас. Мы миротворцы, только тогда наши... Слово действительно веско, только тогда, когда мы сами примирились со своим врагом, и тогда мы можем сказать и другим вот об этом враге, простите его, и другие не могут не простить, потому что на них-то так не падало. Если уж он простил, вот тот, который как раз и испытал все, потерпел, и все равно простил, потому что любит, другие не могут не простить. Слово его веско. А когда мы пытаемся помирить тех, кто ссорится, но мы-то сами этого всего не переживаем. Наше слово никуда не годно. Просто оно легковесно. На нас просто не упало. Вот в том-то и дело, что все заповеди Божии о блаженстве, они как раз говорят не о том, что мы там, как мы должны научить других. А сами-то мы где? Вот если говорится о том, что я блажен, когда меня гонят правды ради. Вот если меня гонят правды ради, если я сам пытаюсь устоять в правде, единственное, что я буду испытывать, это горечь и боль. И блаженство у меня будет только тогда, когда я обращусь как раз к Богу вот с этим исповеданием. Что формально я могу сколько угодно быть прав. Но внутри, Господи, для меня вот этот гонитель, враг, я не могу за него тепло помолиться. У меня к нему переживание только как врагу, только ненависть. Господи, сердце непримиренное. Вот ты в меня войди, будь у меня во главу угла. Дай мне общение с тобой, дай мне тебя обрести. Тогда я посмотрю на другого и твоими глазами, тогда он уже не враг. Если я возлюбил врага, значит, он мой любимый, все, врагом он уже не будет. Но я могу на него посмотреть так только тогда, когда Христос во мне, а я в нем. И вот это как раз мы можем взыскать в таинстве, в исповеди, в причастии, найти его, обрести покаянно. Вот это и есть главная подготовка своя. Увидеть мою разницу, мою отчужденность от Иисуса Христа. И этим покаянием как раз призвать его, войди в мое сердце, Господи. Дай мне Твою жизнь, дай мне общение с Тобой, чтобы Твоя жизнь была моя. Аминь.